ежедневно по будням в прямом эфире. День с Анастасией Изюмской. С понедельника по пятницу с 15 до 17 часов в эфире Русской службы новостей.
В студии Анастасия Изюмская. Добрый день. В жизни банков и тех, кто у них берет в долг, все меняется. Теперь кредитные организации должны будут показывать все расходы, которые понесет заемщик. Кроме того, Верховный суд подтвердил незаконность дополнительных сборов и штрафных санкций. Чем все это обернется, обсуждаем с профессором Российской экономической школы Олегом Замулиным, главой Конфедерации обществ потребителей Дмитрием Яниным. Будем надеяться, что к нам подключится представитель Объединения региональных банков России. Центробанк обязал банки раскрывать эффективные процентные ставки по кредитам, то есть показывать реальную, а не заявленную стоимость заемных средств. Это значит, что потребитель сразу будет знать, какие расходы ему предстоят. Мера тем более актуальна, что к банковским займам обращается сегодня каждый десятый житель страны, а совокупный долг россиян банкам уже исчисляется триллионами. Убережет ли такая мера от опрометчивых решений кредиторов и не разорит ли банки? Это тема нашего сегодняшнего эфира. Обсуждаем ее с ведущим экономистом Центра экономических и финансовых исследований и разработок, профессором Российской экономической школы Олегом Замулиным. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
На телефонной связи с нами глава Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте, как слышно нас?
Добрый день, здрасте.
И также вице-президент Объединения региональных банков России Александр Хандруев. Александр Андреевич, здрасте.
Здравствуйте, слышу вас.
Дмитрий, давайте с вас начнем. Вашу конфедерацию можно поздравить с победой. Вы одними из первых начали говорить о несправедливости существовавшей практики, когда банки не сообщали клиенту эффективные процентные ставки. Вы довольны тем решением, которое существует?
Да, мы довольны решением Центрального банка. Мы считаем, что принятие таких требований должно было происходить еще в 2004 году, когда впервые мы указали несоответствие декларируемой ставки по кредиту и эффективной, а это не безобидные 2-3%. Иногда кредит удорожается в 2-3 раза, и до сих пор сейчас под видом дешевых кредитов выдаются кредиты под 60% годовых.
Вы можете объяснить вот эту разницу, откуда она берется между декларируемой ставкой и эффективной?
Очень просто это делается. Банк декларирует стоимость кредита, например, 20 годовых, и при этом указывает, что помимо годовой ставки человек оплачивает 2% от размера кредита ежемесячно. И по итогу получается, что кредит становится дороже как минимум в 2-2,5 раза. То есть очень популярный кредит, экспресс-кредит при декларируемой ставке в 29 годовых и при 2% ежемесячно превращается в 66 годовых. И сейчас, например, спустившись там, выйдя на улицу, вы пойдете покупать мобильный телефон, и вы вынуждены будете брать кредит под 60 с лишним годовых. И это может быть такие кредиты, только нужно честно об этом говорить потребителям, что кредит стоит 60 годовых, и банк принимает, например, депозиты по 10 годовых. И человек может сопоставить, насколько ему нужен этот кредит за такие деньги.
Между тем, эксперты, опрошенные Ведомостями, считают, что одновременно с новыми требованиями Банк России предусмотрел для банкиров и возможность их обойти. Ну, в общем, как всегда. В частности, согласно опубликованным документам, банк вправе действовать по старым правилам, если перейдет на начисление резерва в индивидуальном порядке по каждому кредиту. Может быть, Александр Андреевич сначала объяснит нам, что это такое, а затем скажет, насколько это действительно поможет сохранить старую схему, когда банк мог не сообщать, сколько действительно будет стоить
банк
кредит.
Банк как раз не предусматривает никаких послаблений для банков или обходных путей не ищет. Более того, я напомню, что примерно 2 года назад Банк России совместно с Федеральной антимонопольной службой издали рекомендации коммерческим банкам указывать эффективную ставку. А сейчас эта рекомендация Банком России уже как бы трансформирована в обязательное правило. Только это. А дело в том, что теперь уже коммерческие банки могут формировать портфели однородных суд и резервы, которые они создают. Этим судам у них могут быть меньше, чем это было раньше. То есть выдача кредитов населению для банков потребует создания меньших резервов. Только это и не больше.
Дмитрий, у меня к вам вопрос. А раньше разве не было у потребителя права заявить, что его обманули, что ему сказали в рекламном проспекте 15%, а фактически он платит гораздо больше?
Нужно сказать, что банки с юридической точки зрения вот до последнего времени говорили следующим образом. Но человек же сам подписывает договор и соглашается с нашими дикими комиссиями. Поэтому не хочешь – не подписывай. Но вот еще одно очень важное решение для рынка банковских услуг сейчас – это письмо Верховного суда в ответ на обращение одной из ассоциаций банков, который подтвердил, что закон о защите прав потребителей полностью распространяется на рынок потребительского кредитования, и, соответственно, сам институт комиссии поставлен Верховным судом под сомнение. Еще раньше, осенью этого года, в Свердловской области банк Home Credit был оштрафован за договоры, которые предусматривают скрытые комиссии, а также за штрафы в случае досрочного погашения кредита. И я надеюсь, что поставлена точка довольно такой длительной истории взаимоотношений российских банков и вот потребителей, которые не совсем хорошо знают основы финансовых расчетов.
Вот о том, о чем вы сказали, решение Верховного суда, мы отдельно еще поговорим, потому что это отдельная совершенно самостоятельная история. Я бы хотела пока выяснить, к чему приведет решение Центробанка обязать все банки заявлять эффективную ставку, то есть сообщать человеку, какие он реальные расходы будет нести. У меня вопрос к гостю в студии. Это ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок, профессор Российской экономической школы Олег Замулин. Вот такое решение Центробанка. Значит, раньше писали 15, теперь 30. И когда видишь 30, гораздо серьезнее следует задуматься, а нужен ли тебе такой кредит. Не приведет ли это к тому, что просто число желающих сильно сократится?
Я, честно говоря, надеюсь, что приведет в некотором смысле. То есть у нас сейчас, к сожалению, слишком много человек берут кредиты достаточно бездумно. Смотрят, говорят, что это 20% или 15%. И дальше не читают особенно контракт, просто подписывают его действительно. А то, что на последней странице мелким шрифтом написано, что есть еще многочисленные дополнительные суды, об этом не задумывается. Проблема, в общем, как раз вот в этом состоит. И, может быть, стоит подождать несколько десятков лет, прежде чем люди научатся более внимательно читать контракты, но, наверное, это будет слишком болезненно для населения, для экономики. Лучше действительно обязать банки сообщать всю правду достаточно наглядным образом сразу, и тогда многие люди, которые не могут себе позволить кредиты по таким высоким ставкам, они откажутся от этой идеи и, в общем-то, правильно будут делать. Надо кредит брать только в том случае, если вы можете его отдать.
Вопрос к объединению региональных банков России, к вице-президенту Александру Андреевичу. Александр Андреевич, банкам не страшно? Все теперь, не пойдут люди брать кредиты?
Да, конечно, нет. Потому что банки, как и прежде, будут заявлять, говорить о процентной ставке и в обязательном порядке сообщать эффективную ставку.
А как это будет выглядеть?
То есть
в проспектах, в рекламных так и будет 15?
В договоре между заемщиком и банком будут обговариваться условия. И банк будет обязан указать, какова сумма всех процентов, там комиссий каких-то и там других, выплат, которые предстоят заемщику.
Но по большому счету, ведь и раньше это было. Просто потребитель на это не обращал внимания.
Да, совершенно правильно. А теперь банк будет обязан указать конкретную цифру, общую сумму. Вот. Поэтому я думаю,
точно
что...
так же мелким шрифтом на последней странице.
Это будет указано, правильно, но если это обязательно. Как же будет указано? Это уже дело уже... и защиты прав, общей защиты прав потребителей, и, кстати, инспекционной службы Банка России. Я не думаю, что банки будут стремиться к недобросовестной конкуренции. Можно ожидать, что в первое время объем выдаваемых кредитов может уменьшиться, но в основном за счет недобросовестных заемщиков. Для банков главная проблема сейчас – это проблема возвратности выданных кредитов физическим лицам.
То есть декларируемая вот эта ставка, она такой же останется, 15, 11, 20? Вот рекламироваться что будет?
Будет указываться эффективная ставка, так называемая, и будет указываться процентная ставка. Никто банку не забраняет указывать для заемщика эффективную ставку и процентную ставку.
Деловая пресса писала, что в первую очередь от нововведения пострадают банки, которые работают в секторе экспресс-кредитования и кредитных карт. Именно по этим банковским продуктам наиболее велик разрыв между заявленной и эффективной ставкой.
Да, совершенно правильно.
То есть, действительно, этот сектор понесет какие-то убытки, урон с клиентскую базу?
На первом этапе именно кредиты и карточные кредиты, очевидно, будут заемщикам казаться очень дорогими.
А первое время это какое?
Ну, трудно сказать. Ну, это несколько месяцев. Я думаю, что 2-3 месяца, и рынок уже адаптируется. И заемщики адаптируются к новым требованиям. Кстати сказать, такая практика, когда банки обязаны заявлять эффективную ставку в развитых промышленных странах уже существует давно. В ЕС есть директива, которая прямо обязывает банки указывать эффективную ставку. И мы здесь все трое Америки и развиваемся в русле общемировых тенденций.
Аналитик агентства «Русрейтинг» Виктория Белозера в интервью «Ведомостям», опять же, говорит, что результатом нововведения может стать коррекция ставок в меньшую сторону и одновременно введение новых скрытых комиссий. Многообещающе звучит во всех смыслах.
Дело в том, что, очевидно, безусловно, понижательная тенденция на рынке процентных ставок проявится. И более того, крупные банки, хорошо капитализированные банки получат известные конкурентные преимущества. Это несомненно, такие как Сбербанк тот же самый, например. Вот. Ну а что касается скрытых комиссий, это вопрос очень непростой. Вот я вам могу только одно сказать. А как быть, если заемщик не возвращает кредит в срок? Нужны штрафные санкции или не нужны штрафные санкции? Кстати, во всех странах предусматривается штраф за досрочное погашение кредита. Специально оговаривается, можно заранее погасить или нельзя. А вот если в договоре подписано между заемщиком и банком, что досрочное погашение там первые 6 месяцев запрещается, а заемщик хочет погасить, а то не должен платить определенный штраф за это. А как быть, повторяю, в случае невозврата кредита в срок?
Ну, о штрафных санкциях мы поговорим еще. У нас
да,
будет...
это вопрос другой, да.
Да, у нас будет на связи еще Ассоциация юристов России. Они как раз сейчас призывают людей, на их взгляд, пострадавших от действий банка, подавать иски в суд, как раз относительно штрафных санкций. Мы к этой теме поэтому вернемся. У меня сейчас вопрос к главе Конфедерации общества потребителей Дмитрию Янину. Дмитрий, вот смотрите, представитель банковского сообщества признает, да, возможно, введение каких-то новых мер, которые обеспечат и доходность, какие-то гарантии банку. Вы предполагали, что так может развернуться ситуация?
Я надеюсь, что введение каких-либо других скрытых комиссий будет также успешно оспариваться территориальными органами Роспотребнадзора, как это было летом прошлого года в Свердловской области. И банки будут просто штрафоваться и Центральным банком, и Роспотребнадзором. Потому что закон о защите прав потребителей запрещает введение скрытых комиссий, которые сопутствуют выдаче кредита. Поэтому все должно включаться в эффективную ставку. Если кредит дорогой, то так и нужно называть вещи своими вещами.
То есть ничего спрятать не получится?
Я надеюсь, что нет, потому что Центробанк, Роспотребнадзор, Федеральная антимонопольная служба, Конфедерация общества потребителей все довольно-таки очевидно. Нужно говорить людям правду, что кредиты сейчас, экспресс-кредиты дорогие. И занимать под 40-50 годовых можно только в том случае, если тебе экстренно нужны эти деньги. А в противном случае ты можешь спокойно обратиться в другой банк, получить кредитную карту и занимать там под 12-17 годовых в валюте или под 20 в рублях, как это сейчас есть на рынке.
Вопрос к экономисту. Олег, скажите, вы разделяете оптимизм господина Янина, что не удастся банкам спрятать вот эти скрытые некие комиссии?
Во всяком случае, им будет, конечно, труднее это делать. То есть пока у них есть фантазия, они, конечно, я думаю, будут искать лазейки.
Ну,
пока...
а, как известно, банкиры у нас с богатой фантазией люди.
Совершенно верно. И, к сожалению, не только банкиры с богатой фантазией, но и люди пока не привыкли брать кредиты, не обладают достаточной финансовой грамотностью, поэтому зачастую обмануть оказывается достаточно просто. Пока это так, они, безусловно, лазейки будут искать. Насколько будет получаться это делать, мы будем смотреть. И в этом смысле замечательно, что есть организации, которые защищают права потребителей, есть ассоциации потребителей, которые должны бороться и постоянно следить за этим. Это работа постоянная.
Это Олег Замулин, ведущий экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок, профессор Российской экономической школы. На связи с нами также вице-президент Объединения региональных банков России Александр Хандрюев. Александр Андреевич, просьба не отключаться, у нас сейчас реклама.
Да, ассоциация, не меня, ассоциация региональных банков.
Хорошо, ассоциация, да, как скажете. Да. А вот с Дмитрием Яниным, главой Конфедерации общества потребителей, мы расстанемся. Дмитрий, спасибо.
День с Анастасией Изюмской на русской службе новостей.
Теперь банки должны сообщать своим клиентам, какие они расходы действительно понесут, если возьмут кредит. Теперь это называется эффективные процентные ставки, показывать обязал Центробанк. Обсуждаем, что теперь будет и с банковским сектором, и, собственно, с теми, кто раньше брал кредит, захотят ли они с такой охотой брать их сейчас. Наши собеседники – это профессор Российской экономической школы Олег Замулин и вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев. 956-1741, телефон прямого эфира. Есть у нас звонок. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Значит, у меня такой вопрос. Я взял в кредит в банке для покупки бытовой техники. Ну, но в прошлом году, в течение примерно 4 месяцев, я не мог выплачивать. Ситуация у меня сложилась очень сложная, с деньгами. Затем я опять продолжил выплату эти кредиты по тем бумагам, которые мне присылал банк. Но буквально перед Новым годом мне пришло письмо совсем из другого банка, в котором указано, что якобы ту часть кредита, которую я не выплатил, банк передал им. Теперь этот кредит уже не 18 тысяч, а 41 тысяча, и я обязан им выплачивать этот кредит. Насколько это правомочно?
Спасибо за звонок. Не первый раз слышу я о подобной ситуации. Александр Андреевич, объясните, как так может быть?
Дело в том, что банк вправе сделать переуступку, да, цессию. Понимаете, в чем дело? Взял кредит гражданин. Он его не вернул. Он ведь поставил банк в сложное положение. И, может быть, даже в том числе и по этой причине банк был вынужден его кредит продать другому банку. Для того, чтобы погасить свои обязательства перед другими кредиторами.
Ну, вы так говорите, как будто в основном банки поступают так, от вынужденности.
Нет, извините, пожалуйста, давайте встанем на точку зрения факта. Клиент, то есть заемщик, не вернул деньги в срок. Он нарушил свои обязательства.
Ну, его предупредить нужно было о том, что эта часть долга, она передана другому банку?
А вы поинтересуетесь у заемщика, возможно, были попытки на него выйти? Был ли он в пределах досягаемости? Это, кстати, большая проблема, найти заемщика в целом ряде случаев. Поэтому в данном случае, надо еще посмотреть договор, чтобы написано в договоре. Имеет ли право банк совершать сессию?
Олег, скажите, а вот такие действия банка, с вашей точки зрения? Ну, вот Александр Андреевич утверждает, что абсолютно они законны, и банк имеет право, и тут банк скорее получается в проигрыше. Но вот если посмотреть на ситуацию с точки зрения потребителя, ну да, бывает недобросовестно, но, с другой стороны, очень много действительно таких случаев, когда и хотел бы, и добросовестный, и будет платить. И вот в таких ситуациях оказывается, когда потом вместо 18 у него 41, а потом штрафные санкции, а потом к нему придут сбитые. И такие случаи были, рассказывали нам слушатели.
Вот Александр Андреевич сказал, что нужно посмотреть в договор такой ситуации. Мне кажется, что это ключевое соображение здесь, потому что в договоре, скорее всего, ну, я не знаю конкретно эту ситуацию, но, скорее всего, были описаны, какие штрафные санкции за то, что просрочили кредит, действительно, какие еще дополнительные платежи там есть.
То есть это вопрос грамотности?
Да, если посмотреть договор, то вполне возможно кажется, что все это действительно абсолютно законно. Но это как раз тот самый вопрос, что человека, который взял кредит с самого начала, не очень ясно сообщили о том, что, собственно, его ждет и какие штрафные санкции могут последовать.
По поводу невозврата кредитов, Александр Андреевич, вот эта мера показывает эффективные ставки. Она приведет к тому, что невозвращенных кредитов станет меньше?
В принципе, да. В принципе, да, может привести, но не обязательно приведет. Потому что существует сейчас другая очень важная проблема. Наряду с тем, что банки обязаны показывать эффективные ставки, необходимо ужесточить законодательные санкции за несвоевременный возврат взятых кредитов. То есть надо обязательно повысить ответственность заемщиков.
Там, по-моему, служба, как-то, я не знаю, как она точно называется, которая занимается возвращением кредитов, она, по-моему, и так довольно жестко работает.
Нет, такой службы нет, к сожалению. Для банков взыскание просроченной задолженности – это всегда большая проблема. И, знаете, наивно полагать, будто банки организуют людей для того, чтобы они ходили сбитыми и выбивали.
Ну вот неоднократно были похожие звонки к нам на эфир, и рассказывали люди об этом. Я не думаю, что это они сказки сочиняли. 956-1741, Любовь Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, а что же все-таки будет вот с пострадавшими вкладчиками банка Чара, Тибета, И вернут ли нам остальные проценты, вот которые лежали, деньги?
Это, по-моему, какая-то другая история, Любовь Александровна. Годы. Если Александр Андреевич в курсе, он сейчас вам ответит.
В курсе.
Да, в курсе.
Конечно.
Да. Ну, дело в том, что все эти процедуры уже завершены в судебном порядке. Поэтому вы должны были обратиться в регистрационную комиссию, вот, и получить те деньги, которые вот были у этой комиссии.
Ну, сейчас надо сказать, что есть агентство по страхованию вкладов, которое решение таких проблем, оно упрощает и для банка, который разорился, и для его клиентов. Я правильно понимаю, Александр Андреевич?
Да, совершенно правильно.
А в чем там? Объясните слушателям.
Ну, дело у вас уже прошлая история, а сейчас 190 тысяч рублей в банке, который ушел в систему страхования, автоматически застрахованы государством. Это первое. И, во-вторых, если наступит страховой случай, то в течение, там, кажется, 2-3 недель вкладчики в пределах 190 тысяч получат свои деньги в обязательном порядке.
День с Анастасией Изюмской на русской службе новостей.
Наш собеседник в студии Олег Замулин, профессор Российской экономической школы. На телефонной связи вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев. Центробанк России обязал банки объяснять людям, во что они ввязываются, когда берут кредиты, рассказывать, во сколько им это действительно обойдется. Кроме того, как стало известно Коммерсанту, Верховный суд признал правомерными претензии Роспотребнадзора о незаконности взимания банками дополнительных комиссий и штрафов при обслуживании кредиторов. И юристы уверены, что теперь российские банки ожидают волна исков со стороны заемщиков. И мы сейчас связались с адвокатом, членом комиссии по правам человека при Ассоциации юристов России Евгением Рощевским. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, о чем идет речь? О всех ли комиссиях, о всех ли штрафах или о каких-то особых?
Нет, речь, конечно, идет не о всех комиссиях. Речь идет о тех комиссиях и дополнительных платежах, которые касаются потребительских кредитов. В частности, комиссии за ведение судного счета, за открытие судного счета, за досрочное погашение кредита и так далее. То есть там возможны варианты, что называется.
То есть теперь те, кто собирается досрочно погашать, и с них банк будет требовать штрафные санкции, они могут спокойно идти в суд и жаловаться, дескать, незаконно?
Возможен такой вариант. Возможен вариант взыскания уже уплаченных комиссий как незаконно изъятых. То есть здесь нужно смотреть конкретно.
То есть и постфактум можно?
В принципе, да.
Александр Андреевич,
да.
Что банки на этот счет думают?
Я думаю, что мнение юристов – это абсолютно правильное мнение.
То есть вы тоже считаете, что такие комиссии и штрафные санкции незаконны? Вы что-то сами говорили, что за, например, досрочное погашение?
Минуточку. Что касается, если в договоре, понимаете, в чем дело? Если в договоре будет определено, что досрочное погашение не допускается, то, в принципе, заемщик не имеет права это делать. Не имеет права делать, повторяю.
А если в договоре записано, то имеет.
Просто банки сейчас будут в договоре вообще, так сказать, писать, что досрочное погашение до определенного периода не запускается. И все. И даже если заемщик принесет деньги досрочно, может, ему даже выгоднее досрочно погасить, он это сделать не может. Это, кстати, направлено против заемщиков будет, а не против банков. Банкам выгоднее, что нет досрочного погашения. Выгоднее, повторяю.
Евгений.
Ну, здесь нужно, наверное, смотреть конкретные ситуации. Я не стал бы вот так все-таки какие-то обобщающие выводы делать. Но действительно, если говорить о том, какой вопрос затрагивался Верховным судом, то это именно комиссия за досрочное погашение. Чтобы сделать это досрочное погашение невыгодным. Договоров, которые бы вообще запрещали досрочное погашение, ну, я пока что не встречал вот так вот в практике. Именно с потребителями.
Понятно. Напомню, что на связи с нами был адвокат, член комиссии по правам человека при Ассоциации юристов России Евгений Рощевский. Олег Замулин, вопрос к вам. Вот нет ощущения, что банкам сейчас так хук справа, хук слева, и так и до нокдауна недалеко? Нет ощущения, что идет какой-то подрыв банковского сектора всеми этими действиями?
Нет, у меня нет такого ощущения. Скорее, просто попытка лишить их той сверхприбыли, которую они сейчас получают в этом секторе. Сейчас рынок потребительского кредитование очень молодой, буквально последние несколько лет он начал так бурно расти и развиваться, и поэтому на этом рынке пока мало достаточно игроков, только несколько банков в нем активно участвуют. Ну и кроме того, есть огромный спрос, который есть со стороны населения. Население сейчас стало очень много покупать холодильников, стиральных машин, бытовой техники, автомобилей, ипотечные кредиты на квартиры сейчас развиваются. И вот в этих обстоятельствах, когда несколько банков пытаются удовлетворить этот огромный спрос, то и плюс добавим к этому еще малую опытность населения и не очень высокую финансовую грамотность, вот поэтому они получают сверхприбыль. Попытки всего-навсего снять эту сверхприбыль и заставить банки работать по более цивилизованным, более конкурентным правилам.
956-1741, телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
У меня такой вопрос. Вот я взял карточку кредит по кредиту, да, и погасил как бы после года этот кредит. Пришел в банк перед Новым годом, это было 29 числа. Я спросил, какая у меня остаточная, мой долг по кредиту. Мне назвали сумму, я написал заявление, что я хочу погасить полностью кредит. После этого, позавчера, мне делают звонок из банка и говорят, то, что у меня долг по кредиту 1000 с лишним рублей, и как они мне объяснили, это за пользование карточкой, что у меня пошел второй год, и проценты. Как бы вправе они... Понаправлены это их действия или это некомпетентность работников банка?
Да уж, по-моему, в банках компетентные работники работают. Владимир, спасибо за звонок. 956-1741, телефон прямого эфира. У нас еще несколько минут остается для того, чтобы принять ваши звонки с вопросами к нашим собеседникам. Александр Андреевич, разъясните Владимиру ситуацию.
Я думаю, что здесь ситуация опять-таки заключается в том, что нужно очень внимательно читать договор.
То есть могли вписать за второй год?
Дело в том, что да, надо посмотреть конкретные условия договора и посмотреть, какие это были даты. Я сейчас не хочу брать ни сторону банка, ни сторону заемщика. Надо просто разобраться.
То есть не исключено, что право такое могло быть у них?
Право могло быть, и надо посмотреть договор.
Хотел бы вернуться к эффективной ставке. Есть такое мнение экспертов, что рассчитывать эффективную ставку в состоянии не все банки. Это такой сложный процесс?
Да нет, это очень легко. Это просто к обычной процентной ставке прибавляются все комиссионные и санкции разного рода.
То есть все банки с этим справятся?
Да, справятся. Единственное, что будет сложно, естественно, по ряду позиций определять. Допустим, несовременный возврат кредита, то там уже штрафные проценты должны набегать. Uh-huh. А как их учитывать в ставке, эффективной ставке? Это еще вопрос.
Ну, то есть это отдельный случай.
Сейчас мы заемщиков защитили от банков, но мы пока банки не защитили от заемщиков.
По поводу защиты банков от заемщиков, летом прошлого года речь шла о принятии закона о частном банкротстве, который должен был бы упростить процедуру в случае, если человек не может вернуть кредит, упростил бы ее и для должника, и для собственной кредитной организации. Вам известна судьба этого законопроекта?
Да, более того, сейчас Ассоциация региональных банков, она инициирует этот вопрос, и мы надеемся, что в Думе будут рассмотрены поправки.
Но в какой стадии это сейчас?
Думаю, что в стадии обсуждения, активного обсуждения.
То есть пока в Госдуму не внесено ничего, никакие законопроекты?
Там есть, нет, там есть, они будут как раз и в Думе обсуждаться в том числе. Угу. Часть их уже внесена.
956-1741, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня первый вопрос вот насчет Сбербанка. Я хотел узнать, вот тоже, когда я получал кредит, вот, заявленная сумма была 300 тысяч, а мне отдали 280 там с копейками. Там тоже комиссия была, это вот законно или нет. И второй вопрос у меня...
То есть вам дали меньше, чем вы просили, или как? Я не очень поняла.
Да. Прямо сразу дали. И вот ну на руки 280. И, ну, я сейчас не помню, какая сумма была точно. Там как 280 с копейками. В общем, они объяснили так, что это комиссионный сбор. Сразу сняли. Угу. Эти деньги, вот, я на руки не получил 300 тысяч.
А второй вопрос?
Второй вопрос у меня насчет лизинговой компании. Я взял автомобиль «Тягач МАЗ» в лизинг, и у них тоже вот штрафные санкции предполагаются там и все дела. И я не знаю, законно все это или нет. Вот хотел бы узнать. Там по договору тоже...
Сергей, понятен ваш вопрос. Выслушали вас, отключаем. 956-1741. Продолжаем мы принимать звонки. Еще есть некоторое время до конца программы. Александр Андреевич, просто на вас спрос.
Да, ну что касается лизинговой компании, я сейчас не берусь ответить. Да, надо опять-таки там разобраться, в чем суть дела у уважаемого слушателя. А что касается сберегательного банка, то вот на тот момент, вот до принятия решения Центральным банком о том, что банки обязаны показывать эффективную ставку, действие сберегательного банка, если это было записано, прописано в договоре между заемщиком и сберегательным банком, они были оправданы. В принципе, сберегательный банк, и в частности сберегательный банк, он вправе устанавливать условия предоставления кредита. Дело в том, что заемщик прекрасно знал о том, что он на руки получает 280 там, тысяч. Там,
ну, как выясняется, не так уж прекрасно он знал об этом.
Нет, но он должен был почитать, он должен был спросить, почему это так, он мог отказаться, в конце концов, от этой сделки и не брать деньги в кредит. Вот, но здесь никаких нарушений нет, потому что это, я убежден, было сберегательным банком прописано в договоре.
Ассоциация региональных банков не собирается открыть школу? Как правильно взять кредит и не попасть на проценты?
Ну, между прочим, такого рода вот услуги уже все время оказываются. Ну, функции ассоциации региональных банков это не входит. Мы готовы оказать содействие. Пожалуйста, вы обращайтесь к нам, и мы поможем людям.
956-1741. Алексей, слушаем вас.
Здравствуйте.
Будьте добры, приемник потише сделайте.
Да-да-да, я выключил приемник. Вы знаете, у меня вот такая проблемка. Моя супруга взяла в банке «Русский стандарт» кредит.
Uh-huh.
И так получилось, что как бы финансовый кризис, у нас ребеночек маленький появился, и мы не смогли платить 4 месяца. Сейчас они с 7 тысяч рублей подняли 14 тысяч и продали агентство по сбору долгов.
Вот как называется эта прекрасная организация, агентство по сбору долгов.
Это вообще кошмар, мы даже не знаем, что делать. Мы ездили на Бакминский дом 80, где у них там все дело находится, и хотели с ними договориться.
А они не хотят?
А они как бы говорят, или по ресурсу оплата будет, или полностью. Это как понять ресурс? И вообще, как-нибудь можно с этим решить вопрос помягче?
Угу.
Потому что они там запугали конкретно вообще ихние мальчики.
Понятно, вот и мальчики, ну, с битами, ну, появились.
Давайте так, не будем говорить ихние мальчики. Во-первых, надо разобраться. Есть досудебная стадия, да, отношений с заемщиком. Есть судебная стадия. В принципе, банк, коммерческий банк, мог передать и в суд. Все это. Заемщик в течение 4 месяцев не погашал взятые на себя обязательства.
Я думаю, что в данном случае заемщик сам заинтересован в том, чтобы суд рассматривал, а не вот эта компания.
Разумеется. Почему заемщика? Ну, банк был вправе передать долг, который им был за заемщиком, специализированной компании. Ну, это так называемая компания, коллекторская компания. Кстати сказать, на Западе эти службы имеют очень распространение. В США не менее 6 тысяч.
Вам известны какие-нибудь рецепты, как помягче можно?
Ну, естественно, как помягче. Встать на точку зрения только законодательства, и все.
А можно ли обращаться в суд как-нибудь?
Они должны будут взять договор, обратиться в банк и стандарты посмотреть, сколько им надо платить с учетом вот просрочки.
Алекс, а как вы относитесь к работе таких агентств по сбору долгов?
Ну, они, в принципе-то, обязательно. Долги-то надо возвращать. То есть здесь ничего сказать не могу. К сожалению, действительно, в такой ситуации оказываются люди, и здесь уже делать нечего. Они подписались на этот кредит, и они сами загнали себя, к сожалению, в такую долговую яму.
Ну, там много, действительно, историй. Я опять повторюсь, что работают они сурово очень.
Безусловно, но
это нормальная практика, да?
Это нормальная практика, я считаю, ненормальной практикой вот так вот обманывать население. Ну, это не совсем обман, потому что население сообщалось в договоре мелким шрифтом о том, на что они подписываются, но, тем не менее, это не было прозрачно, это не было сделано как бы с полной откровенностью. То есть я приветствую текущее постановление Центрального банка, которое заставляет банки изначально говорить, на что заемщики идут.
956-1741, на связи Владивосток. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Алло.
Да, вы в эфире.
У меня две ситуации, вкратце поэтому расскажу. Ситуация первая, Home Credit and Finance Bank, есть такой у вас. Вот. Брали телефончик, стоил 3000 рублей, когда договор кредитный оформлялся, девушки ясно и понятно объяснили, что будет досрочное погашение, и через 3 дня будет кредит закрываться. Вот, когда пришли через 3 дня гасить кредит, сумма оказалась уже 6000 рублей, то есть даже досрочное погашение. И с точки зрения закона там было все правильно, насколько выяснилось. То есть вопрос такой, как у нас вообще наше законодательство позволяет вот так вот легально как бы раздевать народ? И
легко, ситуация. Могу сказать, легко. Вторая ситуация.
Ситуация вторая. Это вот к экспертам вопросик. Тоже брали кредит 50 тысяч рублей. вот, это местный дальневосточный банк, то есть человек платит уже год, он приходит через год, получается, снимает остаток по кредиту, он брал 50 тысяч, а через год у него остаток остался 51 тысяча. То есть, когда начали разбираться, ситуация получилась какая? То есть, сначала первые два года, оказывается, выплачиваешь только проценты, а потом через оставшиеся два года, оставшиеся три, получается, вот, выплачиваешь основную сумму. То есть, основная сумма не уменьшается, и все эти два года ты платишь чисто только проценты с всей полностью основной суммы. То есть, как такое вообще может быть?
Спасибо, Максим, за звонок. Ну, я думаю, что для вас ответ будет неутешительный. Александр Андреевич.
Да. Ну, по-первому, кстати, сам слушатель ответил на вопрос, что, да, таков закон был, ну, даже закон сроков, но таков закон, да, это касается досрочного погашения. А что касается вот погашения кредита 50 тысяч, да, действительно, это российская и общемировая практика, что сначала погашаются проценты, а затем уже, как говорится, тело кредита гасится.
Олег, у меня вопрос. Я понимаю, что вот законодательство, оно сейчас меняется, но все равно пока не вполне в пользу населения. Когда это изменится? Или сознание изменится? Или что должно измениться? Чтобы вот таких ситуаций не было, потому что люди абсолютно чувствуют себя обманутыми, хотя действительно по закону-то все правильно.
Да, я думаю, что, ну, во-первых, закон меняется в пользу населения, мне кажется. Но, во-вторых, действительно, то есть со временем должны произойти две вещи. Во-первых, население должно привыкнуть все-таки к вот этой кредитной культуре, то есть привыкнуть брать кредиты, внимательно смотреть на то, на каких
условиях. Привыкнуть к тому, что бесплатный сыр только в мышеловке.
Совершенно верно. Но, с другой стороны, еще я надеюсь на то, что конкуренция между банками станет более основательной, то есть все больше и больше банков войдут на этот рынок, будут предлагать свои услуги, начнут себя рекламировать.
Ну, сколько лет? Пытаться,
не знаю, я думаю, что несколько лет должно пройти, то есть не менее десятка лет.
Это Олег Замулин, профессор Российской экономической школы. На связи с нами был вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев. Собеседникам спасибо.
День с Анастасией Изюмской на русской службе новостей.
Российский космический корабль «Союз» станет прототипом европейского пилотируемого корабля. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщает, что сейчас ведутся переговоры о совместной разработке. Мы связались с член-корреспондентом Российской академии космонавтики Юрием Карашом. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Для нас вся эта история с европейским космическим кораблем, она хороша? Ну, ладно, заработаем мы в этом году какую-то часть из тех 20 миллионов евро, что Европа выделила на проект. А дальше поможем сделать им корабль. А потом европейцы с нами начнут конкурировать, туристов на Луну катать, американских космонавтов на МКС доставлять. Зачем нам это надо?
Я не думаю, что если мы поможем европейцам создать свой космический корабль, то тем самым одновременно сделаем себе конкурентов. Во-первых, те переговоры, которые в настоящее время ведутся между Федеральным космическим агентством и европейскими партнерами ФК, проводятся на уровне самого общего рассмотрения концептуальной конструкции будущего корабля. Ну а потом зачем европейцам копировать «Союз»? Ведь мы, как известно, не возражаем против того, чтобы доставлять в космос представителей других стран. К тому же не забывайте, что в скором времени модернизированная ракета-носитель «Союз» будет стартовать с космодрома Европейского космического агентства в Куру.
Угу. Но я тогда не совсем понимаю, зачем им, собственно, свой понадобился? Мы же не отказываемся. Вон американцы придумали шаттл, теперь мучаются. Зачем европейцам это главная боль, свой пилотируемый корабль?
Кстати, вы знаете, это очень хороший вопрос. Дело в том, что создание космического корабля и вообще вопрос о том, нужен ли он, напрямую зависит от того, куда на нем лететь. Вот сами по себе космические корабли, как средство доставки людей в космос, могли развиваться на собственной основе только на заре космической эры, когда нужно было, в принципе, слетать в космос, вот полетать вокруг Земли и благополучно вернуться. Но сейчас, в современных условиях, космический корабль, как средство выведения человека за пределы атмосферы, является не более чем трапом, который должен соединить Землю с каким-то другим пилотируемым космическим объектом. Вот сейчас есть Международная космическая станция. Но лет через 10-15 она, скорее всего, будет сведена с орбиты по причине истечения ресурса. И что тогда? Куда лететь? Поэтому я бы не стал спешить с выводами о том, что Европа окончательно приняла решение относительно создания собственного пилотируемого космического корабля. Повторяю, это пока только лишь проекты, разговоры, на уровне концептуального обсуждения конструкции. Не забывайте, что ведь у Европы уже был в свое время проект своего собственного космического корабля под названием «Гермес». Но все так и осталось на уровне проектной документации. Во многом потому, что Европа сама для себя не смогла ответить на вопрос, а зачем ей пилотируемый космический корабль собственный, когда есть с одной стороны шаттл, а с другой союза.
А что касается МКС, вот вы сказали, через лет 10 ее сведут с орбиты. Действительно, куда тогда лететь? Все, можно сказать, что уже летать некуда будет? Или что-нибудь такое появится там у нас над головами, куда можно будет слетать?
У нас над головой сейчас есть Луна, куда собираются лететь американцы. Для этого они создают собственный пилотируемый космический корабль CEV, Crew Exploration Vehicle, который, по сути своей, будет, как его называют, Аполлоном на стероидах. То есть будет использоваться классическая схема одноразового космического корабля. Та же самая, которая использовалась при Аполлоне. Назад будет возвращаться только капсула, своего рода спускаемый аппарат. Только, конечно, она будет значительно больше Аполлона. Ожидается, что экипаж этой капсулы будет состоять из от 4 до 6 человек.
Угу. Что касается вот таких космических станций, подобных МКС, они появятся в каком-то обозримом будущем, на нашем с вами веку?
Нет, видите ли, просто необходимости в ней нет. Дело в том, что стоимость ее создания и эксплуатации очень велика. А то отдача, которую она в настоящее время приносит, я имею в виду околоземно-орбитальная станция, совершенно не окупает те средства, которые в нее вкладываются. В принципе, можно сказать, что в настоящее время все научные сливки с околоземной орбиты уже сняты.
Хорошо, давайте тогда поговорим о том, когда мы полетим уже наконец куда-нибудь подальше Луны, и действительно так, чтобы с людьми, когда человечество шагнет в неизвестность.
Я не буду говорить о человечестве, я буду говорить о России. У нашей страны есть уже достаточно хорошо разработанный проект пилотируемой экспедиции к Марсу. Это орбитальный проект без высадки на марсианскую поверхность. При наличии соответствующего финансирования, кстати, он очень небольшого для такого масштаба предприятия, а именно порядка 14 миллиардов долларов, через 12 лет, начиная с этого дня, марсианская пилотируемая орбитальная станция России уже может быть выведена на орбиту вокруг Марса.
Это может быть. А будет ли?
Если будет принято соответствующее решение, повторяю, это исключительно политико-административный вопрос высшего руководства, то да, будет выведено.
Это Юрий Караш, член-корреспондент Российской академии космонавтики. Юрий Юрьевич, спасибо.
Русская служба новостей.